Здравствуйте, наши дорогие юные, ну и не очень юные слушатели. Сегодня суббота, это значит, что в эфире программа «Мастерская» Алексея Лысенкова. И мы очень рады еще одной встрече с вами. Надеемся, что за этот час вам не станет скучно, а наоборот, станет как-то веселей, радостней и энергичней. Начинаем мы, как обычно, с нашей традиционной рубрики «Актерское мастерство», в которой вы задаете мне разные вопросы, на которые я постараюсь сегодня ответить.
Мастерская Алексея Лысенкова.
Актерское мастерство.
Сегодня свой вопрос задает Ириша, ученица театральной студии «Рампа». Вопрос следующий. Как воплотить на сцене образ Герды? Ну, Ириша, что я могу сказать по поводу Герды? Я, правда, никогда ее не играл. Ну, возможно, еще в моей жизни и предстоит такая тяжелая работа, которая, как я понимаю, уже предстоит тебе. Прежде всего, надо понять, а что ж такое Герда? Что ей движет? Какая основная цель у Герды? Самая главная цель у Герды – спасти своего брата. Соответственно, все, что она делает на сцене, направлено только на одно – на спасение, найти его и спасти. А что движет ей? Почему она так хочет спасти своего брата? Ну, здесь несколько причин. Во-первых, потому что она его очень любит. И еще одна важная причина, которая наверняка тебе поможет найти интересную изюминку в образе Герды, это чувство вины. Она чувствует, что она виновата в том, что с Каем случилась такая беда, и он пропал, что его унесла Снежная Королева. Поэтому, если ты возьмешь вот в свой образ Герды легкое ощущение вины перед братом, тебе наверняка это поможет создать объемный, очень интересный образ. И главное, всегда движение к цели. А цель – это спасение брата.
Мастерская
Ну что ж, дорогие друзья, а мы начинаем сегодня встречу с нашим гостем. Как вы помните, у нас всегда в гостях бывают интересные люди, которые в жизни занимаются самыми разными вещами. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра «Снарк», режиссер, актер и сценарист Юрий Олесин. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, ребята.
Ну, во-первых, сразу, театр «Снарк». Что это за театр и почему он так называется?
Ну, название действительно очень сложное, и перед каждым спектаклем мне приходится объяснять детям, кто такой Снарк. Но я начинаю с того, что говорю, ну вы же наверняка смотрели мультик про Алису в «Стране чудес» или про Алису в «Зазеркалье».
Или фильм,
и все эти замечательные вещи написал Льюис Кэрролл, известный английский сказочник. Это всем детям известно. А потом, чуть-чуть попозже, для более взрослых детей, а может быть и даже вообще для взрослых, он написал такую абсурдную поэму «Охота на Снарка», которая заключается в том, что 10 сумасшедших людей, или 11, я не помню, отправились на поиски существа, которого никто не видел, но все очень хотят поймать. Кроме того, они не знают, опасно оно или нет, но как бы вот им очень хочется его поймать, и они идут навстречу приключениям, кончается это там печально, но, по крайней мере, каждый из них смог реализовать себя. Когда Льюиса Кэрролла спрашивали, что означает этот снарк, он говорил, что, ну, наверное, это аллегория погони за счастьем. Вот так.
А я думал, что, значит, театр так называется, потому что это что-то, что надо поймать, и никогда это не удается сделать.
Ну, отчасти это тоже правда, потому что у нашего театра нет своей площадки. Никогда не знаешь, где ты поймаешь снарка. Если вы там зайдете на наш сайт teatersnark.ru, вы увидите, что мы выступаем в разных очень уютных маленьких детских клубах, а иногда на профессиональных театральных площадках. Вот там нас можно и поймать.
Вы перемещаетесь по всей Москве.
Да, да, да. Вот я часто ловлю себя на том, что вот я, где бы я ни шел, мы везде уже где-то играли. Где-то там в Доме пионеров, где-то в школе, где-то просто в каком-то доме. Вот уже, то есть география наша по Москве очень плотная.
А в профессиональных театрах, на больших сценах?
Ну, на большой сцене играть нам очень сложно, потому что все большие сцены принадлежат репертуарным государственным театрам, но нам иногда удается выйти на большую сцену в центре имени Мирхольда, и сейчас ближайший спектакль на большой сцене будет в центре драматургии и режиссуры. На «Соколе» есть у них очень уютная сцена, вот там нас можно увидеть на большой сцене.
Я так понимаю, что у вас спектакли в основном такие, достаточно компактные?
В основном, да. То есть наша задача была сделать такой спектакль, который мог бы прийти в гости в любое пространство, да, не требовал какой-то. Мы все возим с собой. Свои фонари, свои маленькие колоночки, компьютер. То есть мы любое место превращаем в маленький театр.
А что является основой репертуара театра «Снарк»?
Ну, в первую очередь мы искали такие вещи, которые никто не знает. Вот как наше название неизвестное, точно так же мы стремились найти такие сказки, которые бы никто из детей не читал. И отчасти нам это удалось. Вот у нас есть спектакль «Сын великана», который сделан по сказке Элинор Фарнджон. Она современница Лингрен Янсен, английская сказочница, но, тем не менее, никто вот ни разу не было такого, что мы сказали «Элинор Фарнджон», и все сказали «Да, мы знаем». А, тем не менее, это равновеликая им очень... клевая сказочница. И таких сказок очень много. А в последнее время мы сами стали сочинять сказки. Просто вот есть какая-то тема, про любовь нам хочется рассказать детям. И мы ищем там, ну, то есть ищем, ищем и не находим. Тогда мы вспоминаем, что было с нами в детском саду, как приходила к нам первая любовь и все связанные с этими эпизодами вместе с актерами. И делаем из этого вот такой небольшой спектакль. Вот так получается самосочиненная нами история.
И много своих самосочиненных историй?
Ну, сейчас где-то, мне кажется, 4. Вот первое я уже назвал про любовь. Это спектакль «Тили-тили-тесто». Второй спектакль, который будет как раз вот в Центре драматургии и режиссуры на Соколе, он называется «Я родился», и он посвящен такому вопросу, откуда берутся дети, как они рождаются, как они живут у мамы в животике. Вот, вот это все тоже мы сочинили сами, и актрисы, которые там участвуют, они все тоже молодые мамы, им это было близко.
Интересно.
Да, интересно, мы очень это интересно репетировали.
Так, а еще?
Дальше у нас был такой уже, к сожалению, сняли мы из репертуара спектакль «Кораблик». Это про то, как маленький кораблик отправился в большое путешествие. Есть спектакль «Слон-концерт». Нам просто понравились слоны. Мы подумали, что, ну, как бы слоны, здорово. И сочинили про слонов всякие истории, взяли все стихи про слонов, которые мы знаем, нашли какие-то рассказы, и это такая вот была компиляция.
Ну, конечно, животное с двумя хвостами.
Да. А он же встречается в индийских легендах, и для индийцев он вообще священное животное. Ну, в общем, слон, да, для нас такая история. Ну, я просто предлагаю тем, кому интересно, зайти на наш сайт, и там
вот,
будет
я хотел
полная...
спросить, как вас отловить вообще, если
вот
вы все время перемещаетесь
очень,
по Москве.
Очень секретный сайт, teatersnark.ru он называется, но если вы туда зайдете, все ключи к поимке снарка будут у вас в руках.
Ваша аудитория — это дети с родителями или это взрослые? У вас же взрослые спектакли тоже есть, да?
Ну, у нас есть условие такого двойного посыла. Взрослых спектаклей у нас
совсем
нету,
нет.
Да, но всегда даже спектакль для детей, который у нас маркируется 1+, он всегда интересен взрослым, потому что это наш принцип работы. Ну, не должен родитель там пережидать вот этот час, пока ребенок. И также для нас неприемлемая ситуация, когда родители там сбрасывают ребенка, уходят. Мы хотим работать с семьями, и как бы всегда есть что после нашего спектакля с ребенком обсудить. То есть, мне кажется, мы обслуживаем такую специфическую аудиторию, которой мало вот того, что происходит в репертуарных театрах больших, заслуженных, и они ищут что-нибудь еще, что-нибудь интересное. То есть они стараются подобраться к театру поближе. И мы предоставляем им такую возможность. Все спектакли просто на расстоянии вытянутой руки, и обязательно после спектакля мы рассказываем, как он устроен, разрешаем детям поиграть с теми куклами и с реквизитом, который в спектакле используется. То есть они прямо испытывают полное погружение в эту театральную атмосферу.
То есть у вас есть еще после спектакля целая такая, такое, как, ну, шоу-программа, или как это называется?
Ну, я бы не назвал это шоу-программой, мы просто разрешаем детям заглянуть за кулисы. То есть это не то, что мы что-то особенное... Ну, конечно, актеры рассказывают все, как устроено тот или иной фокус, который в спектакле встречается, но просто мы открыты, да, вот это у нас... Чаще всего мы не поднимаемся вот на сцену, а играем на одном уровне к зрителю, чтобы он мог просто сделать несколько шагов, конечно, не во время спектакля, и зайти, и посмотреть, как все устроено изнутри.
А у вас профессиональные актеры работают?
Да, да, все у нас актеры профессиональные, музыканты тоже.
Угу. Они работают только в вашем театре или они как-то совмещают?
Ну, к сожалению, невозможно детские спектакли играть по будним дням, да, у нас получается рабочие дни суббота-воскресенье, поэтому в остальное время актеры работают где-то еще. Есть актеры, которые нигде не работают и воспитывают своих детей, но чаще всего они где-то еще работают.
А сколько спектаклей в месяц вы играете?
Ну, где-то порядка 20 с чем-то вот так получается.
Ого, подождите, а как 20 с чем-то, если вы говорите, что только суббота-воскресенье? Суббота-воскресенье – это 8 дней, ну, 9, может быть.
Ну да, но у нас так хитро все устроено. У нас в труппе, на самом деле, в основном составе есть 3 актрисы и 3 музыканта, и они могут играть эти спектакли параллельно. То есть в то время, как играется один спектакль, параллельно в другом месте может играться другой спектакль, второй, а в третьем – третий. Поэтому за выходные у нас получается сыграть там 3-4 спектакля.
Вот так, на нескольких площадках.
Да, а всего в спектакле в нашем репертуаре 10, поэтому так иногда вот и получается 20.
А какие еще спектакли?
Так, давайте я отнесусь к этому серьезно и вспомню все спектакли. Значит, у нас есть бэби-спектакли. Да? Бэби-спектакли – это спектакли для самых маленьких детей от 1 года. Угу. Этот спектакль называется «Глазами цветка». Он посвящен тому, как растут цветы. Все действие происходит на такой полянке, где два человека, брат и сестра, пытаются вырастить цветок. Но он почему-то не растет. Но потом они вспоминают, что цветок просто так не растет, что его нужно сначала посадить, потом нужно солнышко, чтобы его согрело, потом нужно, чтобы дождик его полил. Ну и в конце концов, если он даже при этом не растет, нужно согреть его какой-то внутренней теплотой. И тогда рождается песенка, из которой, да, благодаря которой вырастает этот цветок. Музыка в спектакле у нас почти всегда живая. Один из исполнителей, Станислав Сергеев, сам сочинил музыку и песни к этому спектаклю. И они вот артистами исполняются. А потом детям тоже раздаются такие маленькие горшочки, в которых они могут вырастить сначала такой, ну, бутафорский цветочек, а потом их в конце спектакля ждет сюрприз. Мы всем детям дарим настоящие семена, настоящих цветов, и потом они дома могут их рассадить.
Очень интересная придумка, очень клевая.
Да. Ну, вот для таких спектаклей важно, чтобы было очень мало текста и много музыки и всяких красивых визуальных внешних эффектов, и я надеюсь, что вот у нас мы соответствуем этим правилам. Для более старших детей у нас есть спектакль «Ухти-туфти». Вот вы наверняка помните, в детстве пластинка такая, наверное, у каждого взрослого была. Она там пела: «Ухти-тухти, ухти-тухти, я лесная прачка, я стираю зайцам и собачкам». Ну, в общем, у меня вот это как-то с детством ассоциируется. И вот одна из актрис предложила сделать такой спектакль «Английский пикник» и плюс мастер-класс по стирке. То есть это уже для более старших детей. Про «Ухти-тухти» — это такая ежиха, которая стирает одежду лесным зверятам. Автор этой сказки Беатрикс Поттер, и она известна тем, что она первая стала одновременно и писать сказки, и делать к ним иллюстрации. То есть вот эти сейчас на открытках очень часто изображают одеты в костюмчики зайчиков, собачек, там, мишек, лисиц и так далее. Вот это она, ее изобретение. Она всю жизнь прожила в какой-то прекрасном поместье, вот там где-то вот в английских степях, и вот там она этим занималась. И это очень такое обаятельное сочинение. А в конце мы предлагаем каждому зрителю постирать маленький носочек, вот, и дети с удовольствием...
Вы что, всем раздаете тазики или как?
Не, ну у нас есть несколько тазиков, мы всем раздаем носочки. Вот, носочки мы очень долго выбирали, выбрали самые красивые, и вот дети с удовольствием стирают, и это прямо так, мне кажется, приятно видеть не только родителей, но и вообще всех, что дети вот изначально склонны к тому, чтобы помогать, стирать, ну, то есть им очень хочется, да, какие-то взрослые вещи тоже делать. Дальше идем к более старшим, и у нас есть спектакль «Сказки детского мира». Это вот как раз тот случай, когда мы... Может быть, не очень современная драматургия, но вот автор Сергей Седов, который написал эти сказки, он сейчас писатель, очень много его книжек. У него очень смешные сказки про игрушки, которые были в магазине «Детский мир», и что с ними происходит, когда, ну, люди уходят. Да, да, что они, каждая игрушка у него живет своей жизнью, но продавцы «Детского мира», они понимают язык этих игрушек и стараются животным этим помогать, продавать их в хорошие руки, решать их какие-то возникающие проблемы. По ночам они, занимая, у них какая-то своя жизнь идет, медведи борются на лапах, вот, обезьянки ходят на дискотеки. Ну, то есть вот это такая история, вот как мы подглядываем в магазин детских игрушек, когда в нем покупателей нет. Угу. Вот. Дальше для более старших идут вот спектакли, про которые я рассказывал, «Тили-тили-тесто», спектакль «Сын великана», тоже про который я говорил по сказке Эленор Фарджон, «Я родился», тоже говорил. И наверняка я что-то Забыл. А, ну вот есть у нас спектакль «Кто утешит Кнюта», спектакль, который полностью находится в одном чемодане. То есть актриса с чемоданом, она играет такую сумасшедшую немножко собирательницу сказочных историй. Мы ее зовем Фанни фон Штрудель. Она открывает свой волшебный чемодан, и там вот такая в чемодане умещается целая сказка про Кнюта. Да, это вот тоже Тови Янсен, история про Мумитроли, но уже не такая известная. Ну, мне кажется, уже достаточно, вот, если кому интересно.
Я знаю, что у вас еще есть театральный фестиваль, который называется «Карабас». Что это за фестиваль и как он появился?
Ну, когда мы стали, только наш театр был создан, это сколько уже, 5 лет назад произошло, мы стали играть, и мы стали замечать, что рядом существуют точно такие же маленькие театры, как мы, и мы стали знакомиться. Мы познакомились с очень интересным театром «Вкуса», который возглавляет Юрий Макей, с театром «Домик Фанни Белл», с театром «Творческое объединение 9», и поняли, что мы как-то всего очень в одном направлении движемся, что у нас какая-то общая эстетика, общее стремление сделать театр для детей доступнее, лучше, интереснее. И мы решили, что, ну, в общем, нужно как-то поведать о себе миру. Потому что, да, очень сложно таким маленьким театрам, их большинство людей не знают. Поэтому мы решили проводить этот фестиваль, собирать похожие коллективы, выращивать коллективы новые, которые только возникают. И вот уже 5-й год этот фестиваль «Карабас», он проходит, и каждый год появляется, как правило, 2 новых коллектива. Те коллективы, которые были, они тоже никуда не исчезают. Мы видим, как они развиваются. Кто-то, вот как мы, пытается выйти на большую сцену. И это безумно интересно, общаться со своими коллегами, смотреть, какой берут они материал, какая у них стилистика. Ну, вот это прямо такое...
И сколько сейчас участников фестиваля?
Так, ну вот... Точную цифру я не вспомню, но, по-моему, сейчас коллективов 11 участвует в фестивале, в том числе 2 коллектива из Питера и 1 из Израиля. Угу. Вот о коллективе из Израиля хочется сказать отдельно, что да, они из Израиля, но на самом деле они изначально жили в Москве и в Санкт-Петербурге. Это 3 клоуна, которые работали с Вячеславом Полуниным, развивали свои проекты, но потом они все дружно уехали в Израиль, и там они организовали клоунский театр, который называется «Давай групп», и вот сейчас мы их привозим обратно на родину Алексея Гавриелова со спектаклем «Апчхи», чтобы показать, что, ну, в общем, они очень интересны, и в Москве, в Питере, может быть, таких спектаклей есть какое-то количество, но в Москве это какая-то уникальная продукция.
Ну что же, наша программа «Мастерская Алексея Лысенкова» не обходится без музыки, и сегодня у нас есть музыкальная пауза в нашей программе, да, так можем сказать, или музыкальный антракт. И сейчас как раз песня из спектакля про мумитроли, из вашего спектакля про мумитроли, которая называется... А, кстати, как называется песня из спектакля про мумитроли?
Ну, какого-то у нее названия специального нету, но давайте ее назовем «Песня муми-мамы».
Ага, итак, слушаем «Песня муми-мамы».
Секунды на месте стоять не хотят.
Но если сынок стоит к маме спиной,
за морем или за кирпичной стеной,
муми-мама узнает всегда свое муми-дитя.
Муми-мама узнает всегда свое муми-дитя. Муми-мама узнает всегда свое муми-дитя.
Вот сын на вершине огромной горы, он же в глубинах бездонной норы,
и к солнцу несется на сверхсветовых скоростях.
Но если какой-нибудь маг и злодей
в злых обезьян превратит всех детей,
муми-мама узнает всегда свое муми-дитя.
Муми-мама узнает всегда. всегда в своем уме дитя. Муми-мама узнает всегда в своем уме дитя.
Возвращаемся к нашему разговору. Вы сказали, что театру 5 лет. А как вообще возникла идея его, желание его создать?
Ну, это вот есть такая очень близкая мне цитата у Питера Брука, что безработных режиссеров не бывает. Я закончил режиссерский факультет ГИТИСа в 2008 году. Вот меня там приглашали на какие-то постановки в Тюмени. Я два раза съездил. А дальше началась такая пауза, и, в общем, никто меня никуда не приглашал. Я понимал, что мне надо что-то делать. И мне очень трудно было выбрать даже материал, который просто бы я хотел делать. Мне никакие пьесы не нравились. Ни классические. Нравились сначала новые, но потом тоже не очень. И как-то так случайно получилось, что я поехал на фестиваль «Золотая репка». Это такой фестиваль в Самаре, который проводит театр «Самар». Его организовывают Михаил Бартенев и Олег Лаевский. И там они как раз именно занимаются тем, что они приглашают молодых режиссеров и заставляют их заниматься театром для детей. И вот на этом фестивале я услышал несколько чистых, совершенно потрясающих пьес, одна из которых «У ковчега 8». Это стало первым спектаклем, который я поставил. И театр наш назывался «Будильник» первое время. Вот. А второй спектакль, который я поставил, это тоже была пьеса, написанная в рамках этой же лаборатории «Золотая репка». Она называлась «Побег из космоса», и была сделана, нам дали задание адаптировать курочку-рябу для современных детей. И мой вариант был в том, что я поместил все действие на космическую станцию, где курочка и мышка были подопытными кроликами, а дед и баба были учеными, которые проводят над ними эксперименты в космосе, а еще баба, она была роботом, ее звали ББ. Вот, и, в принципе, сюжет ничем не изменился, но, мне кажется, для детей вот этот элемент научной фантастики, он был привлекательным.
Золотая репка, это такой, это не фестиваль даже, получается, это такая лаборатория, что ли?
Он, да, фестиваль-лаборатория, и сейчас ему тоже, я вот не могу вспомнить, сколько ему исполнилось лет, но, по-моему, тоже где-то 5-6, и вот сейчас я еду уже на этот фестиваль, как один из тех, кто был там на нем в самом начале, со спектаклем «Сын великана», да, то есть вот они как бы круг замкнулся этого фестиваля, мне кажется, это была очень полезная вещь, вот те режиссеры, с которыми я там познакомился, они сейчас очень много ставят, и многие из них для детей.
А то есть туда люди приезжают в Самару, да. Привозят свои спектакли, и помимо этого еще на месте ставят спектакли.
Ну, кто-то привозит, а кто-то приезжает на лабораторию. Угу. А потом те, кто были на лаборатории, привозят спектакли. То есть это такой замкнутый круг.
И вот это послужило толчком для создания театра.
Да, я понял, что я хочу заниматься театром для детей, что есть клевые пьесы, да и вообще любая сказка, если ее повертеть, она таит в себе множество всяких интересных вещей, потому что сказка же — это очень древняя история, она восходит к мифам, и она всегда, да, даже древние сказки, они не были обращены к детям, их рассказывали для взрослых, это связано там с обрядами инициации, вот это я все прочитал. Вот, и вот с тех пор вот это сидит во мне, никуда не уходит, и отчасти это как бы вот гарантирует этот двойной посыл, да, что я всегда обращаюсь не только к ребенку, но и ко взрослому, да, потому что в каждом взрослом есть ребенок, помимо того, что есть взрослые мысли. Ну, в общем, этот фестиваль фактически как-то вот меня направил в эту сторону, и больше я никуда и не отходил после этого, потому что мне до сих пор интересно все это делать.
То есть вы работаете только в театре «Снарк» и нигде больше никакие постановки не ставите?
Нет, я еще езжу по России, ставлю в российских театрах как приглашенный режиссер. Я был в Тюмени, в Самаре.
Уже во взрослых театр.
Ну да, ну, это были и театры юного зрителя, и взрослые театры, где я ставил детские спектакли, спектакли для детей. А сейчас я начинаю работу в областном театре юного зрителя, который в Царицыно, над Винни-Пухом. То есть параллельно я еще сотрудничаю с другими театрами с большим удовольствием.
А чем детская аудитория отличается от взрослой? Есть какое-то отличие или нету?
Ну, мне кажется, единственное отличие заключается в том, и это очень вдохновляет, что я верю, что на ребенка еще спектаклем как-то можно повлиять, да, потому что вот его личность формируется, и тут для него театр является чем-то более значимым, чем для взрослого. Взрослые всегда, ну, идут на какое-то зрелище, на какое-то развлечение, поэтому они после спектакля, может быть, они, ну, у них есть какие-то фиши, но потом это все нивелируется. А вот даже я по себе помню, что вот какие-то спектакли, которые я посмотрел в детстве, они вот до сих пор со мной, и я нахожусь под их впечатлением.
То есть вот те детские спектакли вы запомнили даже лучше, чем что-то, что смотрели во взрослой жизни?
Да, да.
А почему все-таки такое увлечение именно детским театром? Это откуда-то... То есть вы уже поступали, понимая... В институт, я имею в виду, когда поступали, понимая, что, в принципе, вы хотите заниматься детским театром? Или это сложилось как-то в процессе жизни нечаянно или, наоборот, сознательно? Почему не пришел взрослый театр в вашу жизнь?
Ну вот, когда я поступал в институт, я не знал. Я все мои работы курсовые, они были по взрослому материалу. Но я не знаю, какой-то параллельно я работал с детьми там, в детской театральной студии во Дворце пионеров там, на Воробьевых горах. То есть все время тема какая-то детство, она была параллельно со мной. И потом все это сошлось, не знаю, вот я уже воспринимаю, что какое-то предназначение, наверное. Ну потому что, ну прям вот действительно, я читаю Чехова по несколько раз, да, просто для того, чтобы разбирать его, смотреть, да, какие. Ну вот нельзя сказать, что мне вот прям хочется ставить Чехова. Или я читаю современную драматургию, которая мне нравится, да, там, братьев Пресняковых, Дурненковых, они мне тоже нравятся, но вот такого желания поставить не возникает. А любая сказка, она сразу раскрывается передо мной, вот как какая-то другая реальность, и все, я понимаю, я хочу, я должен это завтра начать с кем-то делать.
А как рождается, вот как рождается спектакль? Мне всегда было интересно, все-таки у меня там профессиональное актерское образование, и я тоже пытался чего-то такое когда-то, как, ну, как любой студент театрального института и самостоятельно ставить, естественно. И все-таки, как рождается спектакль? Вот он сначала что-то появляется в голове, а потом это начинает воплощаться. Или сначала ты просто берешь материал, который тебе понравился, ты начинаешь с ним работать, и в процессе работы уже начинает что-то рождаться. Как рождается спектакль?
Ну, все начинается с влюбленности в сказку, да, ну вот в какой-то конкретный материал или в тему. Вот ты читаешь, вот так произошло со спектаклем «Сын великана». На самом деле оригинальный рассказ называется «Великан из Вильмингтона». Я читаю абсолютно не знакомую мне сказку. И у нее очень много всяких разных неожиданных поворотов. Там речь идет о маленьком человечке, который был найден в дырявом котле из-под варки рыбы с семью сестрами. Вот семь сестер, незамужних, они не вышли замуж, остались старыми девами, потому что были очень большими чистюлями, очень долго выбирали, нашли маленького ребеночка, который так и не вырос ни на сантиметр, хотя время шло. И вот этого ребеночка они отдали в ученики к трубочисту. Он, потому что был маленький, очень хорошо лазил по трубам. А он все время искал своего отца. И вот в какой-то момент он его искал, и вдруг встретил великана. И они разговорились, великан сказал, ты самый маленький человек, которого я только видел. А Вильчик сказал, так звали вот этого мальчика, а ты самый большой, ты что здесь делаешь? И великан стал рассказывать, что он когда-то потерял ребенка, что вот шли цыгане, а жена этого ребенка как-то хотела сбыть с рук, и вот она, значит, отдала его цыганам, и вот нашел этих цыган, спросил, где ребенок, а они сказали, что они положили его в дырявый котел для варки рыбы. И Вильчик говорит, так это я твой сын. И оказывается, что вот этот маленький человечек – сын огромного великана. И дальше я не хочу рассказывать, там происходит, и кажется, что это счастливый конец, но ничего подобного. Там происходит еще несколько настолько непредсказуемых поворотов, что ты начинаешь, ну, плакать, смеяться, и, ну, в общем, ты понимаешь, что это нужно рассказать. То есть это желание поделиться историей. А дальше я встречаюсь с артистами. То есть последнее время я не придумываю что-то один, и потом не прихожу. И мы начинаем, я говорю, смотри, какая клевая история. Он говорит, да, здорово. И вот мы начинаем придумывать, как выглядят персонажи, поскольку у нас мы не можем приглашать много артистов. В нашем спектакле участвуют, как правило, два артиста, а персонажей в сказке больше, мы понимаем, что нам понадобятся какие-то предметы, которые будут изображать другие персонажи. Но это не куклы, а вот это может быть, я не знаю, там просто кусочек пенопласта или какой-то кусочек шланга. И вот мы начинаем с этим играть. Обычно это все лежит там, где мы репетируем. Мы репетируем в самых разных местах. И как только я говорю, нам нужен вот трубочист. И мы смотрим по сторонам и видим какую-то щетку. Я говорю, вот, примерно такой. Мы берем эту щетку с тем, что да, когда-нибудь мы придумаем какой-то трубочисту, но, как правило, эта щетка трубочистом и остается. И потом, когда спектакль готов, получается так, что все на своем месте, и как будто вот кто-то нам помогал и все эти предметы разложил вокруг нас, там, где мы репетировали, и больше никогда не будем репетировать.
Вот, смотрите, но вы переезжаете постоянно с места на место и не играете практически в одном и том же месте два раза подряд, как я понимаю, да?
Не, есть постоянные места, с которыми... Вот я бы хотел рассказать о них. Это есть такой творческий центр «Среда». Угу. Сначала он располагался очень удобно. Он был там справа от СТД на Страстном бульваре. Им заведует такая Татьяна Лукьянова. Она берет спектакли театров, вот похожих на мой, маленькие, и вот в этом своем пространстве, которое называется творческий центр «Среда», она прокатывает. То есть там идут спектакли разных коллективов. И есть спектакль «Театр-домик Фанни Белл», у которого тоже есть маленькая площадка в саду имени Баумана. Он не только прокатывает спектакли других коллективов, но он еще ставит свои. Но и других тоже к себе на площадку пускает. Вот поэтому творческий центр «Среда», домик Фанни Белл, центр имени Мирхольда, у которого есть своя детская программа «Детский ЦИМ». Вот это площадки, где мы периодически личностью появляемся.
Угу. Я так понимаю, что декораций, видимо, в общем, практически нет никаких.
Ну да, когда я встречаюсь с художником какого-то для спектакля, я говорю, первое условие, чтобы декорации поместились вот в мою машину. Показываю ему свою машину, вот мы меряем это линейкой. Вот, и даже спектакль, который на большую сцену я родился, он тоже влезает в мою машину.
А гастроли у вас бывают?
Ну вот, в последнее время нас стали приглашать на фестивали, мы были... Новый Уренгой мы были в Нижнем Новгороде, собираемся в Баку, в Нижневартовск, то есть мы очень такие мобильные, просто очень сложно найти тех людей, которые там, сами мы не можем организовать себе гастроли, потому что у нас нету директора. Кстати, если вдруг кто-то из детей хочет вырасти и стать директором театра, запомните, и когда вырастите, приходите ко мне, мне очень вас не хватает.
Нужен директор.
Нужен директор.
СОС, театру нужен директор.
Да.
Значит, вы ездите на гастроли, это гастроли в основном это фестивали.
Фестивали, да, или бывают, есть такое сообщество, которое молодые родители организовывают в тех городах, где, ну, с театром не очень хорошо. Вот, они организовывают такие детские семейные клубы, и вот они нас тоже к себе приглашают.
А вообще вот с детским театром в стране как дела обстоят?
Мне кажется, сейчас уже очень хорошо. То есть вот я внимательно слежу за тем, что происходит в РАМТе, в театре имени Серпуховской, в областном театре юного зрителя. То есть вот буквально за какие-то 5 лет ситуация с детским театром поменялась в корне. Когда мы начинали, мы как бы начинали отчасти из-за того, что это в профессиональном театре все было все время, когда была обязаловка, что вот надо играть детский репертуар, и вот сонные артисты с утра, ненавидя детей, вот во всем этом участвуют.
Особенно 1 января.
Да, да, да. Но вот где-то, мне кажется, 3 года назад прям случился перелом, и театры... Ну, кто-то решил, что просто нужно вкладывать больше денег в детские спектакли, а кто-то действительно приглашает интересных режиссеров, берет интересный материал, и это все ужасно приятно.
А как вам кажется, почему этот слом произошел? Как, что вдруг сдвинулось? Какие тектонические сдвиги произошли, чтобы вдруг детский театр получил новый толчок?
Ну, не знаю, мне кажется, это экономические какие-то в основном причины, потому что театры поняли, что на детских спектаклях можно заработать даже больше, чем на взрослых, потому что на детские спектакли приходят семьями, да, и это там не 2 билета, а может быть 4 или 5, но мне кажется так. Ну, конечно, возник запрос у родителей, они стали больше родителям уделять внимание развитию ребенка, да, то есть вот не просто там куда-то сходить на Колобка, чтобы он просто отвязался на час, а просто теперь зрители предъявляют другие требования к спектаклю. Они хотят, чтобы спектакль развивал ребенка, развивал его кругозор, да, эмоциональный интеллект. Ну, мне кажется, так.
А сколько вообще... Вот я знаю, что театральных фестивалей в России достаточно, начиная там с «Маски» и заканчивая, не знаю, в общем, региональных фестивалей очень много. А детских театральных фестивалей вообще много в стране?
Ну, поскольку я занимался этим вопросом, мне сейчас кажется, что их очень мало. Вот мои московские любимые фестивали «Гаврош» и «Большая перемена», на которых я смог посмотреть какие-то зарубежные спектакли, которые очень сильно на меня повлияли. Но вот «Большой перемены» сейчас нет. Да, вот, слава богу, есть «Гаврош», угу. Да, «Золотая маска» сейчас детскую программу свою наращивает. Она называется «Театральный уикенд». В Новгороде есть фестиваль «Царь сказка», «Ямал, привет, новому Уренгое». И что-то еще, ну вот на самом деле и все. Потому что эти фестивали, ну как бы мне трудно, потому что эти фестивали, они рассчитаны на то, что туда приезжают государственные театры, которые приезжают туда за свой счет, а я же не могу приехать за свой счет. Есть в Санкт-Петербурге фестиваль «Арлекин», на который я уже 4 года хочу приехать, но у них в условиях нету такого, что они все оплачивают, поэтому вот я там не оказываюсь.
А зарубежные гастроли, кроме Баку, какие-то были уже у вас?
Ну вот, к сожалению, нет. Несколько раз нам звонили из Германии, один раз из Англии, но все это кончается где-то, ну, в переговорах, когда люди считают, сколько стоит вот это привести коллектив.
Ну и сейчас у нас опять музыкальный антракт, и это песня к спектаклю «Уйду к кошкам». Это ваш спектакль и, собственно, оттуда песенка. У нее есть тоже название или нет?
У этой песни есть название «Кошачья планета». И, кстати, вот этот спектакль, он шел, можно я про него немножко расскажу, он шел тоже на большой сцене. И у него это такой уникальный спектакль, который поставил в нашем театре не я, а режиссер Галина Зальцман. Спектакль, который вы можете увидеть в Российском молодежном театре. А сейчас она тоже очень много ездит по России и ставит детские спектакли.
Итак, песня из спектакля «Кошачья планета».
Есть где-то кошачья планета, там кошки, как люди живут, читают в постели газеты и кофе со сливками пьют. У них есть квартиры и дачи, машины и прочий комфорт. Они обожают рыбачить и возят детей на курорт. Летают в заморские страны, находят алмазы с кулак, сажают на клумбах тюльпаны, даже разводят собак. Роскошная жизнь на планете у кошек, котов и котят, но странные жители эти все время о чем-то грустят. Игрушек хороших, как много пластинок и книг, вот нет только кошек у кошек. Ах, как же им грустно без них, как много игрушек хороших, как много пластинок и книг. Вот нет только кошек у кошек, ах, как же им грустно без них.
Напоминаю, что это песня из спектакля, который называется «Кошачья планета», по мотивам рассказа Джани Родари «Уйду к кошкам». Я правильно все сказал?
Да.
Ну и сейчас давайте попробуем с вами как раз, собственно, этот рассказ или отрывок из этого рассказа прочитать в лицах, как и принято в нашей программе, традиционная рубрика, когда мы с гостем читаем отрывок из какого-нибудь произведения. В данном случае, собственно, вот именно из рассказа «Уйду к кошкам» Джани Родари. Значит, предлагается сделать следующим образом. Вы будете от автора, и, наверное, как раз от еще каких-то персонажей. А вот тут есть еще персонаж кошка. О, я буду кошкой.
Давайте.
Да? Начинаем?
Начинаем.
Давайте.
Сказка.
Однажды утром сеньор Антонио, пенсионер, в прошлом начальник железнодорожной станции, вышел из дома и направился на площадь Аргентина, где среди руин античного Рима нашли себе прибежище тысячи кошек. Он спустился по лестнице, перешагнул через железную перекладину, которая отделяет царство кошек от царства автомобилей, и превратился в кота. и сразу же стал облизывать свои лапы, чтобы не занести в эту новую жизнь пыль с человеческой обуви. Тут подошла какая-то довольно облезлая кошка и принялась внимательно разглядывать его. Разглядывала, разглядывала и, наконец, сказала:
«Извини, но ты не был прежде сеньором Антонио?»
«Не хочу даже вспоминать о нем. Он подал в отставку».
«Ну, значит, мне показалось. Знаешь, а я была той учительницей-пенсионеркой, которая жила в доме напротив. Ну, ты, конечно, видел меня. Ну, или, может быть, мою сестру?»
«Да, я видел вас. Вы всегда ссорились из-за канареек».
«Ха-ха, верно. Но мне так надоело ссориться, что я решила уйти к кошкам».
Сеньор Антонио очень удивился. Он думал, что только ему одному пришла в голову такая хорошая мысль. И вдруг оказалось, что среди всех этих кошек, живущих на площади Аргентина, только половина настоящие кошки, то есть такие, чьи родители были настоящими котами и кошками. А остальные – это все люди, которые расхотели быть людьми и превратились в котов и кошек. Кошки-кошки не ревновали кошкам-людям. Они держались с ними совершенно на равных, без всякого высокомерия. Друг другу они нередко говорили: «А вот бы нам и в голову не пришло стать людьми при теперешних ценах-то на ветчину».
«А у нас тут очень славная компания», — сказала сеньору Антонио кошка-учительница. «А сегодня вечером у нас лекция по астрономии. Придешь?»
«Конечно, ведь астрономия – моя страсть. Помню, когда я был начальником станции в Кастильон-дель-Лаго, то установил на балконе телескоп и наблюдал за кольцами Сатурна, спутниками Юпитера, которые выстроились в ряд, словно косточки на счетах, и туманность Андромеды, похожую на запятую». Послушать его рассказ собралось много кошек. В их компании еще никогда не было бывшего начальника станции, а они так много хотели разузнать о железной дороге. Спрашивали, например, почему в туалетах и вагонах второго класса никогда нет мыла и так далее. Когда же стемнело, и на небе стали хорошо видны звезды, кошка-учительница начала свою лекцию.
«Вот», — сказала она, — «посмотрите сюда. Это созвездие называется Большая Медведица, а это Малая Медведица. Повернитесь, как я, и посмотрите направо от башни Аргентина. Это Змееносец, а вон там созвездие Пса».
«Черт возьми!» – заволновались кошки. Больше всех возмущался рыжий разбойник, которого так прозвали потому, что он, хоть и был совершенно белый, отличался очень воинственным нравом. И он и спросил вдруг: – «А созвездие кота есть?»
«Нет», — ответила учительница.
«И звезды нет? Хотя бы маленькой, которая бы называлась кошка?»
«К сожалению, нет».
Сказка.
Ну, вот такой отрывок из произведения Джани Родари «Уйду к кошкам», по мотивам которого сделан спектакль «Кошачья планета», который идет в театре «Снарк». Или уже не идет?
Нет, к сожалению, спектакль мы уже сняли из репертуара. Для него нужна была большая сцена. Он был недостаточно мобилен, поэтому... Но мы его очень любим.
А, и с декорациями тоже, да? То есть вполне возможно, что, в принципе, к нему еще вернетесь, если будут такие возможности?
Ну, с удовольствием, да, если вдруг возможность появится.
Я понимаю так, что вы ставите только сказки. Или не только сказки?
Ну, не только сказки. Вот спектакль «Я родился», про который я говорил, не сказки, да, это какой-то вот науч-поп. И, в принципе, если найдется такая история, которая будет понятна и реалистична, да, вот мне очень нравится серия повестей «Цацики» и про цацики, знаете такое?
Нет, не знаю, первый раз слышал.
Я даже, вот, ну, сейчас, как всегда, на радио или телевидении вылетает фамилия автора, но вот про мальчика Цацики, у которого есть безумная мама.
Ну, в общем, такая европейская литература.
Да, да.
А в Европе сейчас, получается, там действительно много хорошей детской литературы.
Ну, да, вот можно назвать Ульфа Старка, которого вот все родители наверняка знают. Сейчас, ну нет, это, конечно, сказка. Вот очень популярная история про Пэтсона и Финдеса. Многие коллеги ставят эти истории.
Боже, я даже ничего не знаю из того, о чем вы говорите. Ужас какой, надо мне образовываться, я чувствую. А наша литература детская в каком состоянии сейчас находится?
Ну вот есть несколько очень хороших современных писателей, один из которых Сергей Седов. Да, ну, я сейчас не вспомню по именам, но у нас тоже что-то происходит.
То есть какое-то движение есть.
Да.
Современная детская литература развивается.
Да, да. Но еще можно даже сказать, что не столько вот современная, а вот это все было в каких-то 80-х, 90-х годах, прям такой целый пласт прекрасных поэтов и сказочников, и они почему-то сейчас, они где-то все в Израиле или в Германии, ну, то есть я вот гуглил, где кто, вот, они предпочитают эмиграцию, но, видимо, там спокойнее пишется для детей.
Ну, вы, по-моему, сами тоже ведь пишете, да?
Да, когда придется, да, чуть-чуть пишу.
А издаете?
Нет, ну вот не, я пишу, когда возникает какая-то необходимость написать что-то конкретно для моего театра или для моей работы, или написать инсценировку для спектакля, который я делаю. Вот сейчас, если для Винни-Пуха инсценировку пишу, я, потому что, ну, так проще, да, чем говорить кому-то, что ты хочешь, проще написать самому.
А инсценировка будет отличаться от оригинала, или это просто адаптация для сцены?
Нет, это просто адаптация, да, то есть текст Захадера, он прекрасен, и, в общем, я в него влюблен.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях актер, сценарист и режиссер Юрий Олесин, руководитель театра «Снарк». И, Юрий, у нас есть вопросы от детей. Пока мы с вами разговаривали, дети прислали нам свои вопросы. Вот сейчас вопрос от Александры, девочки. Здравствуйте. К нам в школу приезжали артисты. Был спектакль про Марьюку искусницу. Мне очень понравилось. Про кого можно самим сделать спектакль? Мы хотим с девчонками в школе сами сделать.
Да про кого угодно. Вы, кажется, Александра, вы можете сделать спектакль про самих себя, которые попали в сказочную ситуацию. Отталкиваясь от того, что есть вокруг вас в классе, вы можете наделить любой предмет волшебным свойством. Например, вы можете сочинить сказку про доску школьную, на которой стали появляться загадочные надписи. Или про портрет Пушкина, который заговорит с вами, или с учительницей.
Или портреты, все портреты, которые могут висеть в классе, которые ночью разговаривают, вообще живут своей жизнью.
Да, 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 да. Вообще в школе очень здорово заниматься театром. Я сейчас, я отец двух дочерей, и вот одна из них учится во втором классе, и сейчас у меня очень ответственное задание. Я помогаю им сделать праздник, посвященный временам года, прихожу в класс, и это очень, ну, подбадривает, потому что дети с удовольствием идут на всякие провокации творческие.
Есть еще один вопрос, на этот раз уже не от девочки, а от мальчика, которого зовут Стас. Вопрос следующий. А как вы учились в школе, и что из школы вам пригодилось потом?
В школе я как-то очень средне, мне кажется, учился. А пригодилось мне то, что в школе, как всегда, была какая-то театральная студия. Была учительница по географии, которая взяла меня в эту театральную студию. И я там сыграл свою первую роль, и после этого понеслось.
Ну что ж, спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли, ответили на наши вопросы, на вопросы наших слушателей. Мы с вами сегодня и почитали и сказку, и услышали музыкальные номера из ваших спектаклей. Я надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча, потому что все, кто работает с детским театром, это, конечно, героические люди, потому что работать с детьми очень клево, но очень сложно. Это правда. Спасибо вам за встречу.
И вам большое спасибо. Ребята, было приятно ответить на ваши вопросы и прийти к вам в гости. Приходите и вы к нам в театр «Снарк».
Отлично, так это и произойдет. Ну, дорогие друзья, а сейчас пришло традиционное время традиционной рубрики, которая называется «Мы талантливы». И сегодня победителем в этой рубрике и в этом нашем конкурсе становится Ренат Шамсутдинов. Ему 7 лет, живет он в Новосибирске, и сейчас он сыграет Катюшу на аккордеоне.
Мы талантливы. Талантливы.
Друзья, напоминаю, присылайте видеозапись ваших творческих номеров по электронной почте на адрес mastersobakadeti.fm. Не забудьте написать о себе, как вас зовут, сколько вам лет и как с вами связаться. Подробности о конкурсе «Мы талантливы» читайте на сайте детского радио дети.фм. Мне было приятно сегодня быть с вами, мне было приятно с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, разговаривать с нашим замечательным гостем. Ну, до встречи ровно через неделю. В субботу включайте программу «Мастерская» Алексея Лысенкова. Пока!